Лабасвак Распани Сарпона, тема нашей сегодняшней лекции «Огонь будущего пожара в Иерусалиме», 10 глава книги пророка Иехескеля. «И видел я, и вот на своде, что над головами крувов», речь идет о крувим, которые были в Иерусалимском храме, сделаны из эцей шитим, кедрового дерева, в форме маленьких детей, которые стояли на ковчеге Завета, находившемся в Иерусалимском храме. На тот момент, как мы знаем, ковчега Завета в Иерусалимском храме уже не было. Крувима тоже, потому что царь Иошияху поместил их в тайных подземельях Иерусалимского храма, чтобы они не попали в руки вавилонян и не попали в руки археологов позже и в руки римлян. Но пространство между крувим осталось. Это то место, о котором говорят комментаторы, что молитва поднимается на небеса через пространство между крувим. Это пространство осталось. «И видел я, и вот на своде, что над головами крувов, как бы камень сапфир, словно престол, видимый над ними. И говорил он мужу, одетому в лен, ангел Гавриэль». Муж, одетый в лен, ангел Гавриэль, говорил он, Всевышний обращается к ангелу Гавриэлю и сказал, «Войди между колесами под керувом и наполни пригоршни твои углями, горящими меж крувами, и брось на этот город». Это явление, которое описывает пророк Иехескель, произошло за 6 лет до разрушения Иерусалимского храма. И пророк повествует нам о пророчестве, о будущем разрушении города. «И он вошел на моих глазах, а крувы стоят к югу от дома при появлении того человека, и облако наполняет внутренний двор». Уже облако тумана, хаоса наполняет внутренний двор храма. Ясность божественности в нем уже пропала. «И поднялась слава Господня с крува к порогу дома, и облако наполнило дом, и двор наполнился сиянием славы Всевышнего». То есть божественное присутствие покидает Иерусалимский храм перед пожаром. Колесница Иехескеля, колесница божественного правления, пролетает над Иерусалимом для того, чтобы забрать шхину, божественное присутствие из Иерусалима, и бросить на город угли будущего пожара. Это суть данной главы, суть этого пророчества пророка Иехескеля. «И шум от крыльев крувов был слышен до внешнего двора, как голос Бога Всемогущего, когда Он говорит. И было, когда повелел Он мужу, одетому в лен, сказав, возьми огонь меж колесами, меж крувами, тот вошел и стал у колеса. И простер крув из среды крувов руку свою к огню, что меж крувами, и поднял, и положил в пригоршни одетого в лен». Угли положил в пригоршни, одетого в лен. И тот взял и вышел. И было видно у крувов очертание руки человека под крыльями их. И видел я, и вот 4 колеса около крувов. Одно колесо около одного крува, одно колесо около другого крува. И так у всех 4. И вид этих колес, словно драгоценный камень. И вид их по образу одному у всех 4, как будто бы колесо внутри колеса. В шествии своем, в направлении каждой из 4 сторон своих шли они, не оборачивались в шествии своем, ибо к месту, к которому обращена голова, шли они, не оборачивались в шествии своем. И все тело их, и спины их, и руки их, и крылья их, и те колеса кругом полны глаз, у всех у 4 колеса их, колеса эти названы Галгаль, слышал я ушами моими». И 4 лица у каждого, одно лицо, лицо крува, лицо второе, лицо человека, и 3 лицо льва, и 4 лицо орла. И поднялись крувы, это то живое существо, что видел я при реке Квар, колесница, которую видел пророк Иехескель, 1 глава, с чего мы начали изучение этой книги. Божественная колесница, которая из Вавилона двигалась в направлении Иерусалима, таки достигла Иерусалим, в целях того, чтобы забрать оттуда божественное присутствие. Это то живое существо, что видел я при реке Квар. И пришествие крувов шли колеса подле них, и когда поднимали крувы крылья их, чтобы подняться снизу вверх, не отклонялись также и колеса от них. Когда стояли те, стояли они, когда поднимались те, поднимались они с ними, ибо дух живых существ в них, и отошла слава Господня от порога дома и стала над крувами, и подняли крувы колеса их, и поднимали с земли на глазах моих, уходя, и колеса с ними, и стали у входа восточные ворота дома Господня, и слава Бога Израилева над ними сверху. Это то живое существо, что видел я под Богом Израиля при реке Квар. И я узнал, что крувы они, по четыре лица у каждого и четыре крыла у каждого, и образ рук человеческих под крыльями их, а образ лиц их – это те лица, которые видел я при реке Квар. Вид их и сами они, каждый в направлении лица своего шли они. Одна из особо мистических глав книги пророка Иезекииля – огонь будущего пожара в Иерусалиме. Давайте пытаемся понять это немножко глубже. «И видел я, и вот на своде, что над головами крувов, как бы камень сапфир, словно престол, видимый над ними». Голубой цвет камня сапфир – божественный престол, божественная колесница, управляющая этим миром. Видение пророка – престол божественной славы над Иерусалимским храмом. «И говорил он мужу, одетому в лен, и сказал, «Войди меж колесами под крувим, и наполни пригоршни твои углями, горящими меж крувами, и брось на этот город». Уголь пожара Иерусалимского храма оказался в руках у крувим. Попытаемся понять этот стих книги пророка немного глубже. Его суть – повеление Всевышнего ангелу Гавриилу спустить небесный огонь гнева на священный город после того, как его оставит божественное присутствие. В этом стихе мы находим, что ангел Гавриил взял угли будущего пожара Иерусалимского храма из руки крува. Что мы можем из этого выучить? Являются ли крувим инструментом, предназначенным для божественного наказания? Ответ нет. Крув – это символ милосердия, символ связи. И первое, что необходимо понять, каким образом крув оказался в колеснице божественного правления. Что нам известно о крувим, находившихся в святая святых Иерусалимского храма? Херувим, как это по-русски иногда называют, это что? В книге Шмот, в главе 25, сказано следующее. «Венодати лыхашам, ведибарти итхамеля капорет мебеншны акрувим». Ашер аль арон гейдут, эль коля шерецаве, отха эль бне Исраэль. И я стану известен тебе там, и буду говорить с тобой над капорет. Капорет – это покрытие, которое было на ковчеге завета, на котором стояли крувим. То есть ковчег завета, на нем капорет в качестве покрытия, и на нем стояли крувим. И так сказал Всевышний, что я дам тебе знать себя из пространства, которое находится над капоретом, над вот этим покрытием, мибеншные окруви, между двумя крувами, ашер аль арон гейдут, который находится на ковчеге свидетельства, эт коля шер и цавеут хайль бне Исраэль, все, что я заповедую тебе по поводу сыновей Израиля. То есть пространство между крувим это было место, откуда божественное повеление, откуда божественное слово спускалось в это мироздание. Ликутей Алахот объясняет следующее. «Икара невуа нимшехет ми рабейт амигдаш, ми беншне акрувим ашер аль арон гейдут». Основа пророчества спускается из храма, из пространства, расположенного между двумя крувами, которые на ковчеге свидетельства. Соответственно, это пространство между двумя крувим является местом связи между Ильюним и Тахтуним, между возвышенным миром и между нижними мирами. В Талмуде, в трактате Йома сказано следующее. «Бешаша гаю Исраэль улим лерегель, мегалелим лагем это парохет, умарим лагем это крувим, шагаю меурим зе безе, воомрим лагем нарухи батхем лифне маком». В час, когда еврейский народ поднимались в Иерусалим, на регель, на три праздника, когда каждому заповедовано прийти в Иерусалимский храм, то отодвигали в сторону занавес на святой святых и показывали им крувим, которые обнимали один другого, и говорили: посмотрите, какая любовь по отношению к вам у Всевышнего. В книге Зогар отмечается, что крувим меняли свое расположение в зависимости от степени близости между Всевышним и общиной Израиля. Если еврейский народ заслуживал близости, если можно так сказать, со стороны Всевышнего, то эти крувим были повернуты один к другому. Если, не дай Бог, был гнев Всевышнего, то они отворачивались между собой. Мидраш также рассказывает, что когда храм был разрушен, и вавилоняне вторглись в Иерусалимский храм и вошли в святую святых, то они видели, как эти два крува обнимали один другого, они вынесли их и сказали: посмотрите, что евреи держат в святой святых. Они не так истолковали то, что они увидели. Во всяком случае, мы отсюда учим, что гнев Всевышнего на Израиль завершился сразу же с разрушением храма, и после этого крувим в знак утешения нас в изгнании обнимали один другого. Итак, крув — это, безусловно, не механизм для наказания в такой ситуации. Почему огонь Иерусалимского храма был связан с крувом? Это нам нужно будет понять. Зогар пока отмечает: «Вой ле алма каде хада крув ахдер анпи михаври». Зогар говорит, что горе миру, когда крув отворачивается от товарища своего. Если они отворачиваются друг от друга, то это горе миру. Давайте пытаемся подвести предварительный итог. Крувим – символ и инструмент связи между человеком и Богом. Пространство между крувим является местом, через которое молитва поднимается на небеса. И это, в частности, объясняет, почему мы молимся в сторону Иерусалима, Иерусалимского храма и святая святых Иерусалимского храма. То есть каждому человеку при его молитве необходимо иметь намерение, так сказано в Шульхан Арухе, что он молится в сторону Иерусалима и храма, и святой святых Иерусалимского храма. Это необходимая составляющая намерения во время молитвы. Возникает вопрос, как крув оказался в колеснице божественного правления. Если в первой главе, в колеснице пророка Хескеля, мы учили, что колесницу переносили ангелы, наделенные четырьмя лицами, человека, льва, быка и орла. Крува там не было. У нас пророк Хескель пишет следующее: «Арба паним лаихад» – четыре лица было у каждого ангела, «пней гакрув», «пней адам», «пней арье», «упней нешер» – лицо крува, лицо человека, лицо льва и лицо орла. Раши дает нам следующее объяснение. То есть, пока колесница из Вавилона дошла до Иерусалима, произошло изменение ее структуры. Это то, что явно следует из прямого текста. Вместо быка появился крув. Бык пропал, крув появился. Произошло фундаментальное изменение системы переноса божественной колесницы. Раши. Лефишене рабхупне рашор липнея крув. По причине того, что произошло преобразование лица быка в лицо крува. «Вамру работейну» – и сказали наши учителя, «Ехискель бекеш рахамим, веравхол и крув», что пророк Ехискель просил милосердия за еврейский народ и превратил быка в крув. Роль личности в истории. Молитва пророка Ехискеля о милосердии за Израиль привела к тому, что изменилась система переноса престола божественного правления, так что бык, свойство которого четыре элемента, которые входили в состав ангела, приносящего божественный престол правления, были следующие. Впереди был человек. Как мы говорили, это образ Якова, эталон красоты. Справа был лев, который символизировал силу милосердия, силу добра. Слева был бык. То есть бык – это свойство суда. Бык не такой свирепый, не такой хищный, как лев, поэтому свойство суда определялось быком. Сзади был орел, который поднимал всю эту колесницу в зависимости от достоинств и заслуг тех, кто оказывал влияние на движение этой колесницы. А тут написано, что каждый ангел двигался в направлении своего лица. То есть между ними в определенной мере суть связи была очень сложная. Каждый двигался в своем направлении. Это, естественно, турбуленция. Это действительно престол славы трясло, как мы учили с вами в первой главе, потому что поступки человека прилагаются к движению колесницы. И каждый раз, когда мы не вовремя поднимаемся для того, чтобы прочесть утреннюю молитву, или в шаббат опаздываем в синагогу, то это трясет всю эту структуру. И каждая... явление, каждый элемент начинает двигаться в своем направлении. Это называется влияние греха на божественность и на судьбу человека в этом мире. Так вот, пророк Йехескель привел к тому, что лев, ответственный за свойства суда в этой колеснице, был заменен на крува, свойство которого милосердие. Это то, что сделал пророк Йехескель. Что бык, ответственный за свойства суда, был заменен в результате молитвы пророка Йехескеля на крува в результате молитвы. Роль личности в истории. Так отмечает Раши. Еще раз. Лефишены в хупны, а шорлепны, а крува, бы лицо быка превратилось в лицо крува. Вамру работейну Йехескель бекеш рахамим беравхолы крув. И сказали наши учителя, что Йехескель просил милосердия и превратил его в крува. Поэтому огонь углей будущего пожара Иерусалимского храма находился в руке крува, которому свойственно милосердие. Малбим. Вере Азраа Маре Ракисеа Кавода. Тогда пророк увидел снова видение престола славы. Кеилу яшав Рашем аль кисе рахамим лерекель он шам меат. Как будто Всевышний сидел на престоле милосердия для того, чтобы облегчить их наказание. Аль лидей лимуд схуд улерашир лерем плита. Для того, чтобы заслуги найти в Израиле и облегчить для них спасение. Убашер лефиган гагат ауфаним шигу олама галгалим вэгамарехет вэгатева гая рауиши и плукулам бехерев. И хотя с точки зрения нижних уровней правления, галгалим, колес и систем, которые находились в нижней части колесницы, и народ Израиля был достоин того, чтобы пасть от меча, чтобы погибнуть от меча. «Вазлора я сурев и таир», и тогда бы не был сожжен город, «вермигдаш» и храм, «раграя гурегет кулам бекицпо алыгем», но убил бы всех в гневе на них. Храм и Иерусалим при этом не были бы уничтожены. «Шена гашемет пхиратошель Навуходнецер», Всевышний изменил решение и выбор Навуходнецера, Шейсрофет Гаир Вехамигда, что он сожжет город и храм, Ваяшир Плита Минрам Тахат Яд Гидалия, и оставит последний остаток от народа в руке Гидалии бен Ахикам, Вешейгале Микцатам, и некоторых изгонит Вавилон, Вело и Гарогет Кулам, и не предаст мечу, предаст смерти всех, Векалаха Матуаль Гаицим Вааль Гаваним, и гнев свой изольет Всевышний на камни и на дерево Иерусалимского храма. Беашер хаяза и нянаш гехи лома арахи нирало шеяцтаб кудазу мюлама кисе шегулымала ми мангеге гофаним. И поскольку это был вопрос божественного провидения, то есть как случится наказание жителям Иерусалима, это вопрос проведения. Обратите внимание, что здесь сказано. Поэтому указание об этом вышло из мира престола, который выше, чем мир колес. Мир колес и мир марахот, систем, которые были в основе, в нижней части колесницы, он видел только одно, что за глумление над Иерусалимом и за разрушение связи между хозяином этого мира и мирозданием только может уничтожение быть единственным результатом этой жизнедеятельности. Тем не менее, из мира престола пришло, благодаря изменению самой структуры, пришло то, что наказание будет на камне и дереве Иерусалимского храма, а люди частично будут спасены. Важно отметить, что Навуходоносор не был варваром и не уничтожал исторические архитектурные памятники. Хазали отмечают, что огонь на Иерусалимский храм спустился с небес. То есть Навуходоносору действительно было совершенно неестественно разрушать Иерусалим. Наказать людей намного проще. Поэтому произошло явное чудо, которое здесь отмечается заранее, задолго, заранее до этих событий. Малбим помог нам понять, почему огни будущего пожара в Иерусалиме были в руке Крува, символа милосердия. Божественное милосердие изменило судьбу народа. Вместо гибели людей гнев Всевышнего спустился на Иерусалимский храм. Всевышний повелел ангелу Гавриэлю взять угли пожарища, которое в будущем произойдет в Иерусалиме, из руки Крува. Это то, что было сказано. Еще раз посмотрите, как сказано в тексте. «И говорил он мужу, одетому в лен, и сказал, «Войди меж колесами под Крувом, и наполни пригоршни твои углями, горящими меж Крувами, и брось на этот город». То есть ангел Гавриэль взял угли от Крува, которые своим милосердием охладили немного жар будущего пожара. Талмуд в трактате Йома. Амар Раби Шимон Хасида. Эль малы ло ництену гахалим едошель крубла едошель гаврея, ло ништеру мисонерем шель Исраэль сариду палит. Сказал Раби Шимон Хасида, если бы не охладились угли из руки Крува в руку Гавриэля, попав, то тогда бы не осталось от ненавистников Израиля никакого остатка. То есть то, что делали Крув и ангел Гавриэль, это было охлаждение огня будущего пожара. Раша прямо об этом говорит. Ангел Гавриэль охлаждал угли пожара и задержал уничтожение города на 6 лет. То есть это пророчество было, ну, согласно Раше и другим комментаторам, за 6 лет до разрушения храма. Почти вся книга пророка Йехезкеля, кроме конца, касается именно этого периода от 5 до 7 лет до разрушения Иерусалимского храма. Дальше текст описывает нам покидание шхиной Иерусалимского храма. 3 стих. «И он вошел на моих глазах, а крувы стоят к югу от дома при появлении того человека, и облако наполняет внутренний двор». В храме наступает облако. Те, кто жили в это время в Иерусалиме в храме, кроме пророка Ирмияху и других истинных пророков Израиля, более точно, иудеи, потому что Израиля давно уже не было. Они всех этих процессов не замечали, и в Министерстве по делам религии тогда успешно трудились лжепророки, которые говорили, что все нормально, можно вполне продолжать жить дальше так, нет никакого облака в храме, и изгнанные прежде из Иерусалима вернутся назад, и Вавилон не сможет захватить стены Иерусалима. Опять же, мы такие большие специалисты в прикладной каббале, что мы с легкостью сможем защитить Иерусалим в условиях осады стеной огня, и поэтому нет никакой причины прислушиваться к истинным пророкам. Пророк Йехезкель в Вавилоне, для тех, кто уже вкусил горечи изгнания, будучи изгнанными за 5 лет до этого, он рассказал им это, и они поняли и услышали. Пророчество пророка Йехезкеля, как мы учили в предыдущих главах, не касалось жителей Иерусалима, за исключением нескольких отдельно взятых глав. Он обращался к изгнанникам для того, чтобы построить поколение Аншекнесет Агдула, людей Великого Собрания, чтобы они могли построить второй храм. И он абсолютно справился со своей задачей. Второй храм был построен. Итак, покидание Шхиной Иерусалимского храма, покидание Иерусалимского храма божественным присутствием. Радак. Грех в Иерусалиме привел к смещению крувим. Обратите внимание, крувы стоят к югу от дома при появлении того человека, и облако наполняет внутренний двор. В святая святых уже крувов нет, некая их концепция смещается. И поднялась слава Господня, это и есть божественное присутствие Шхина, с крува к порогу дома, и облако наполнило дом, и двор наполнился сиянием славы Господней. То есть сияние славы из святой святых Иерусалимского храма переходит во двор храма для того, чтобы его покинуть и уйти на небеса. Страшное описание того, как Шхина покидает божественный храм. Малбим. Рейньян шеясе ата, эйну бекоа гакруф, рак бекоа гашем вэшкатул и вадо. То, что произойдет сейчас, не является результатом деятельности крува, а результат деятельности Всевышнего. Шегу ясе зот лыцавот аль срифат гейхаль, что Всевышний дает повеление о сжигании храма. Килгу бацмо ясе зот лахривет бейто, как будто он сам сжигает свой храм. Велехалот боет хамото леман юкаль хаонеш ми Исраэли. Завершить и излить свой гнев для того, чтобы облегчить наказание Израиля, то есть излить свой гнев на камни и стены Иерусалимского храма, чтобы облегчить наказание Израилю. Ваймале рабайт эт ганан, и храм наполнился облаком. Шераковод наса эле рабайт кенусе микодеш кадашим нахуц. Что слава Всевышнего покинула святую святых Иерусалимского храма и вышла на первом этапе в храмовый двор. И шум от крыльев крува был слышен до внешнего двора, как голос Бога Всемогущего, когда Он говорит. Это движение божественного присутствия сопровождалось шумом крыльев крувим. Что это означает? Если звучит шум крыльев крувов, то чему это меня пришло научить? Раши говорит так. Шум крыльев крувим, сильный как глаз Господа Всевышнего, обрывался возле ворот храма и не был слышен за его пределами. Он был страшен, как глаз Бога, обрывался за воротами храма. То есть те, кто не были в это время в храме, а собирали грибы за стенами Иерусалима или занимались другого рода деятельностью, они к этим процессам были непричастны. Это, наверное, самое тяжелое. Прожить жизнь в мире так, чтобы быть непричастным к процессам движения колесницы престола божественной славы. Малбим. Вераколь канфеа крувим и голос шум крыльев крувим. Шебет ишдад гамараха. В момент, когда происходит ограбление нижних систем правления, марха, когда они лишаются своей силы, то есть когда в этом мире божественность более высокого порядка воцаряется над нижними мирами, тогда крувим и гбил конверен. Тогда происходит движение крыльев крувим. То есть состояние чуда. Что такое ограбление марех? Это ограбление нижних материальных законов. Когда происходит чудо? Это есть ограбление нижних материальных законов. Когда их лишают силы. В книге Шурайда «Уроки знания. Тайна учения Шивительца» об этом очень подробно сказано, что определение чуда – это шедуд гамаарехет. Это ограбление законов природы. когда законы природы, которые Всевышний создал, и Всевышний с уважением относится к каждому творению, каждому закону, каждой силе, которую он создал в этом мире, и лишь в особых случаях заложено в мироздание право на основе конституции какой-то закон второго порядка лишить его действия, лишить его силы, какое-то творение второго порядка. Когда это происходит, называется ограбление нижних уровней правления. Вот когда это происходит, тогда голос Крувим слышен в этом мире. Так объясняет Малбим. Вамар шам вейшмает коль конферемки, коль маем рабимки, коль шадай. И я услышал голос шума крыльев Крувим, как многие воды, как голос Бога Всесильного. Кеаз иждедуга маараха бегизрат ильон, что когда будет лишена сил нижняя система правления решением высшим, вахарша тагу црах лишанодга маараха нишма коль конфея Крувим ке коль шадай. Тогда, когда необходимо изменить влияние нижних структур, тогда голос шума крыльев Крувим слышен как глаз Всевышнего. Вераколь гурабкуда шеяцали дамлетахтуним. И голос этот – это указание, которое спускается вниз для нижних творений. И было, когда повелел он мужу, одетому в лен, сказав, возьми огонь меж колесами, меж крувами, тот вошел и стал у колеса. Божественное повеление ангелу Гавриилу бросить на город угли будущего пожара. Тогда ангел встал возле колеса колесницы. То есть колесо колесницы – это нижняя структура правления мирами. И когда ангелу Гавриилу заповедовали бросить огонь на Иерусалимский храм, он встал возле колеса, то есть спустился вниз, в нижнюю структуру правления этими мирами. Что мы из этого можем выучить? Малбим говорит так. «Вегибет саватой» было, когда заповедовали ангелу Гавриилу бросить на Иерусалим огонь будущего пожара. Еще раз речь идет о событиях, которые произошли за 6 лет до физического разрушения Иерусалима. За 6 лет до этого Иерусалим уже был сожжен огнем духовно, а по городу бегали лжепророки, которые всех успокаивали, что все нормально, живем правильно, и учителей не слушали. Каждый сам определял, что ему с небес определено для его счастья и для правильности его судьбы, и что является усладой его глаз. «Ваявова ямо децель гауфен». И пошел он и встал возле колеса. «Беашер гаиш гая гамиламецхут». Поскольку ангел Гавриил пытался сказать что-то в заслугу Израиля, Лора цалакаха тешли сров, он не хотел взять огонь для того, чтобы сжечь храм. Шензе шлихуто мицад шигу мухан лахесет, ибо не это его миссия, он предназначен для добра, для милосердия. Лехаха маде цель гауфен, поэтому он встал возле колеса, спустился вниз. Шемицад гауфен верамараха ло и хуяв срифат амигдаш. Что с точки зрения нижних структур, храм не должен был быть сожжен огнем. Как мы с вами говорили, что с точки зрения нижнего правления, наказание должен был получить человек во грехе, а не храм, в котором этот человек совершал грех. Поэтому с точки зрения нижних структур, храм не должен был быть сожжен. Поэтому ангел Гавриил спускается вниз. Амад эцло, и встал он возле колеса. Шиаген аля мигдаш мицадра маараха шейнга слифа михуевич. Чтобы колеса защитили Иерусалим от сжигания, поскольку сжигание не является необходимым. И при этом он хотел, чтобы Всевышний оказал милосердие Израиля с точки зрения Ашгахи, божественного высшего провидения, ваяген альгамигдаш мицада тева, и защитит храм с точки зрения законов природы, то есть с точки зрения более нижней структуры закона. Это то, что описывает пророк Йехезкель. Все это он видел за 6 лет до разрушения храма. И простер крува из среды крувов руку свою к огню, что меж крувами, и поднял и положил в пригоршни, одетого в лен,
И тот взял и вышел. И Крувим передают ангелу Гавриэлю угли огня для сжигания Иерусалимского храма в будущем. Малбим. Вейшлах акрувет едо. Крува послал руку свою. Циерс ше аза шалах акрув едо вегене рэш бехафнав, что он руку свою послал и в пригоршне ангела Гавриэля передал эти угли. Шебя гаэш мицад гзера шель мала, что огонь спускается в результате высшего решения. Вегениху бехафней гаиш лавуша бадим шегу и карер гаэш бемлицад схуд. И Крув передал ангелу Гавриэлю угли для того, чтобы тот охладил их благодаря тому, чтобы нашел заслуги Израиля. То есть ангел Гавриэль теперь последняя защита еврейского народа, когда он какие-то заслуги в нас находит, этим он охлаждает огонь будущего пожара. Как сказали Хазаль, «Шенит кара беяд гаиш лавуша бадим, вело нихрава мигдаш тейков», что охлаждались эти угли в руке одетого в лен, и не был храм разрушен сразу. 6 лет ангел Гавриэль боролся за то, чтобы дать нам шанс на исправление своего греха. Его процесс обращения к Всевышнему и поиска заслуг за Израиль занял 6 лет. Охлаждение углей Иерусалима продолжалось 6 лет. В принципе, огонь мог спуститься сразу, как это видел пророк Ихескель, когда все это случилось. Но ангел Гавриэль начал процесс охлаждения углей. А люди там продолжали грешить. Но не в Вавилоне. В Вавилоне все это видели очень хорошо. Я имею в виду еврейские знаники в Вавилоне. Не вавилоняне, которые вне темы, а те, кто были за 11 лет до разрушения храма, изгнаны в Вавилон во главе с царем Ехинией и пророком Ехескелем. Туда же были изгнаны Даниэль, Ханания, Мишель и Азария. Там же находился Мордехай и Эстер. То есть все, кто играли первичную роль, все, кто были руководителями Аншекнеса Тагдула, Эзра, Нехемия, те, кто построили второй храм, пророки Хагай, Захари, все были там. Все духовное руководство еврейского народа было изгнано до разрушения храма. Они очень хорошо слышали то, что говорил последний из пророков Иудеи, пророк Ихескель. Пророк Ихескель был последний пророк периода храма. Хагай, Захария и Мелахи, книги которых мы изучали, они были пророками в конце 70 лет изгнания, когда произошло перед наступлением полной темноты всплеск света. Этот всплеск света они описали в своих книгах. Это особая тема. Мы это очень подробно изучали, в чем суть пророчества пророков Хагая, Захария и Мелахи. Последним пророком периода видения был пророк Ихескель. Он был главой поколения. Даниэль тогда был ребенком. На время, когда пророк Ихескель говорит эти слова, Даниэль был ребенком, который был взят в дворец Навуходоносора на обучение. Талмуд Царкати Йома. Амар Раби Шимон Хасида. Этот талмуд мы процитировали с вами в начале этой лекции. Ильмала лониц тенуну гахалиме едошель кровла едошель Гавриэль. Лониш теру мисунахем шель Исраэль сариду палит. Сказал Раби Шимон Хасида, если бы не охлаждались угли из руки Крува в руке ангела Гавриэля, не осталось бы от ненавистников Израиля никакого остатка. Имеется в виду, не от ненавистников осталось бы, а от ненависти ненавистников в Израиле не осталось бы никакого остатка, если бы не этот процесс охлаждения и поиска наших заслуг. Таким образом, наши заслуги действительно и сегодня защищают, не дай бог, еврейский народ от несчастья, которым мы все открыты. Мидраш Раба. Шеш шаним хаюга халима мумот беядошель Гавриэль. Савурши Исраэлю сим чува, векиван шелосу чува, бекешла зеркам лэхим бахима.
6 лет угли охлаждались в руке Гавриэля. Он рассчитывал на то, что Израиль сделает чуву. И когда этого не произошло, то бросил он их во гневе.
Что за заслуга, о каких заслугах идет речь? В первую очередь.
8 стих. «И было видно у крувов очертание руки человека под крыльями их». Под крылом крува очертание руки человека. Это основная заслуга. Мидраш Раба.
«Тавнит я дадам, тахат конферем». Образ руки человека под крыльями у крувов. Рав Аба бар Карана амар бешем Рав Леви. Мима мидре льюним ва тахтуним цдака ше Исраэль усим бен ацмам вецидкатха элуким адмаром.
Рука под крылом крува, очертание руки человека, сказал Рав Аба бар Карана от имени Рав Леви. Кто поддерживает верхние и нижние миры, цдака, милосердие, которое Израиль делает по отношению друг к другу и по отношению к Всевышнему? Цдака не как скупой массер только, как это тоже, но как образ жизни, как намерение, как смысл жизни, как мотивация, зачем человек просыпается по утрам, если он просыпается по утрам, чтобы иметь какую-то пользу исключительно для себя, и заодно, поскольку заповедь заставляет, он религиозный, он и цдаку тоже пару раз в месяц осуществляет, но встает совершенно с другой целью. Среди прочего, нужно там оплатить налог, он оплачивает, но не для этого он встает с утра, чтобы, преисполнившись силами, налог государственный проплатить, и оказать кому-то милосердие. Если он встает не для этого, то тогда... Есть проблема с этой рукой, которая под крылом крува, ее просто нет. Если человек встает с утра с намерением сделать что-то еврейское, что-то осмысленное, что-то по отношению к ближнему своему и к Всевышнему, то тогда это является заслугой. Понятно. Шней лухот абрит. Ваяр лекрувим тавнит яд адам тахат конферем упиреш... Упиреш тахат конферем берехбе шараю нутним бесетер. Шней лухот абрит. И увидел у крувим очертание руки человека. И объяснил под крылом, почему эта рука была под крылом. На что это нам намекает? Шней лухот абрит объясняет. В сокрытии, что давали и оказывали помощь тайным образом. Анонимно, без того, чтобы получить какую-то пользу. Дальше пророк Иезекииль описывает движение небесной колесницы, несомой крувом, которое божественное присутствие забрала из Иерусалима и увезла за пределы нижнего мироздания. И видел я его четыре колеса около крувов, одно колесо около одного крува, одно колесо около другого крува. И вид этих колес словно драгоценный камень. И вид их по образу одному у всех четырех, как будто колесо внутри колеса. В шествии свое в направлении, каждый из четырех сторон своих шли они. Не оборачивались в шествии своем, ибо месту, к которому обращена голова, шли они, не оборачивались в шествии своем. То есть, обратите внимание, первое впечатление, что действительно степень связи между этими четырьмя ангелами, каждый из которых состоит из четырех составляющих, а внизу колеса и системы, и ободья, и все остальное, система весьма-весьма сложная. И достаточно большие люфты у всего этого дела. И на все это влияет человек, который связан с колесницей. Если человек сосредоточен, сконцентрирован, если у него крыло есть у человека, а под ним рука, которая... не занимается грехом, а дает и так далее, то вся эта система начинает работать. А если нет, то тогда человеку антибиотики надо принимать, потому что у него заражения всевозможные возникают. И тут уже не смешно. И все перестает работать. Болезнь приходит в этот мир, проказы приходят в этот мир. Уже действительно не смешно. И все тело их, и спины их, и руки их, и крылья их, это все о небесной системе правления. И те колеса кругом полны глаз. У всех четырех колеса, их колеса эти названы Галгаль,
«Слышал я ушами моими, четыре лица у каждого, одно лицо, лицо крува, лицо второе, лицо человека, лицо третье, лицо льва, лицо четвертое, лицо орла. И поднялись крувы, это то живое существо, что видел я при реке Квар. И при шествии крувов шли колеса подле них, и когда поднимали крови крылья их, чтобы подняться снизу, не отклонялись также и колеса их. Когда стояли, те стояли они, когда поднимались, те поднимались они с ними, ибо дух живых существ в них, и человек влияет на все это. Движение небесной колесницы, несомой крови. Малбим. Герало ганрага, шерухуц михиюврама раха, шеру срифата мигдаш вацалат Исраэль. Показал пророку систему правления нижнюю, которая является, которая привела к сжиганию храма и спасению Израиля. Шизе нирмаз баафифаше яфу меаль гарец, что это описано тем, что эта система правления летала высоко над землей, то есть она была высшая. Вехаседер гативи лехах карам крувим. И порядок более естественный, поэтому назвал их крувим. Шерокрув и каргем кнафав гнофафим. Убашер гашпазу и каблу ахайот микисе акавод милымала. Что главная суть крувим заключается в их крыльях. И их крылья соответствуют, как мы уже говорили, движение крыльев возникает тогда, когда есть возможность у верхнего уровня правления оказать влияние на нижний, настолько, что это называется ограблением законов природы. Лахен раэта кисет хила. Поэтому пророк Хески видел престол сначала. Кигуй карбе ангагазот, ибо это основная часть этого правления. Вегарало шигамбер ангагазу. И было показано ему, что это правление, оно ограбит нижний уровень правления. Если вы обратили внимание, то порядок приведения четырех ангелов, которые приносят престол славы, здесь совсем не такой, как в первой главе. В первой главе пророк Хескель видел снизу. Поэтому он ангелов описывает в другом порядке. Сейчас он видит все это сверху. Поэтому сначала он пишет про крува, а только потом про льва. Первый раз было написано, что лев был справа. Если ты смотришь снизу, то ты видишь сначала справа льва. Если ты смотришь сверху, то картина, которую ты видишь, совершенно другая. Так вот, над Иерусалимом видение пророка Хескеля было уже не тогда, когда это было возле реки Квар, когда увидел он снизу и потерял сознание от величия этого видения, которое раскрылось перед ним. Теперь он уже видит явление сверху. И суть этого, что явление сверху, которое приведет к спасению Израиля и к разрушению храма, ибо нижнее влияние было обратным, что нет никакой причины уничтожать архитектурные памятники старины. Есть причина наказать человека, который их осквернил своим образом. И отошла слава Господня от порога дома и стало над крувами, и подняли крувы крылья их, и поднялись с земли на глазах моих, уходя, и колеса с ними, стали у входа в восточные ворота дома Господа, и слава Бога Израиля над ними сверху. То есть божественное присутствие уже находится где? Над восточными воротами. Восточные ворота Иерусалимского храма, Шар Хадаш, те самые ворота, которые у пророка Ирмияху все время упомянуты в его книге, там, где происходили основные события. Те ворота храма, которые ведут на восток, куда козла отпущения сбрасывали, откуда приходило милосердие, божественное присутствие уже не в храме, а над воротами храма. Это то, что описывает пророк. На этом заканчивается его видение, и он подводит итог. Это то живое существо, что видел я под Богом Израиля при реке Квар, колесница, которая была приносима. Действительно, ангелы называются хайот, те, которые дают жизнь. Не животные, а те, которые дают жизнь. Живые существа, которых видел я при реке Квар, и узнал я, что крувы они,
По четыре лица у каждого и четыре крыла у каждого, и образ рук человеческий под крыльями их, а образ лиц их – это те лица, которые видел я на реке Квар, вид их и сами они, каждый в направлении лица своего шли они». Божественная колесница забирает шхину из Иерусалимского храма. Мидраш Раба. Мишахайта шхина юцет мебет амигдаш, айта хузерет у мигафефет у минашекет бекотлей бейт амигдаш, у беамудей бейт амигдаш, у буха. Когда шхина покидала божественный храм, она возвращалась и склонялась и целовала стены храма и колонны храма и плакала. Тема нашей лекции – видение пророком будущего огня, который спустится с небес на стены Иерусалимского храма, в милосердии Всевышнего, который пощадит народ Иудеи от гибели, заложив соответствующую программу в мышление царя Вавилона, часть людей оставить в земле Израиля, часть изгнать и не предать всех мечу. Огонь на Иерусалимский храм – не вавилоняне спустили, не вавилоняне подожгли Иерусалимский храм. Огонь спустился с небес. Пророческое видение царя Давида о разрушении храма, основание которого он заложил своей праведностью. После основания храма перед его строительством царь Давид сказал следующие пророческие слова в Таилим о будущем разрушении храма. «Мизмор ла Асав, Элуким бау гуим бенахалатеха, тиму и дгихаль качеха, саму эт Иерушалаем леим». Песнь Асафа. «Всевышние пришли народы в наследие твое, сделали нечистым храм твой, превратили Иерусалим в развалины». 79-й псалом, царь Давид, начинает словами «Мизмор ла Асаф», песня Асафа. Кто такой Асаф? Один из сыновей Кораха. То есть эти слова, на самом деле, раньше еще сказал один из сыновей Кораха. Тосфос в трактате Кидушин. «Мизмор ла Асаф» – песнь Асафа. «Кина ла Асаф ми байлей» – «Плач Асафа» нужно было сказать, а не «Песнь Асафа», о чем пел Асаф. «Плач Асафа» нужно было сказать. «Ведара шамар Асаф шира» – и Тосфос толкует, что «сказал Асаф песнь» – «Аль ши калеха кодыш баргу хамату аль гайцим ва аль гаваним» Шебебейто, умитохках гутир плитами Исраэль, шеильмалекен лоништер мисунегем шал Исраэль сариду пали. И объяснил, что песня Асафа заключалась в том, что Всевышний излил гнев свой на камень и на дерево в храме его. И если бы Всевышний не оставил изгнанников Израиля, и оставил изгнанников и спасшихся в Израиле, что если бы не это, то не осталось бы от преследования ненавистников Израиля никакого остатка. Увещевание Моше Рабейну Израилю перед завершением 40 лет пребывания в пустыне, вступлением на святую землю. Если вы будете жить на земле Израиля, вы нашантем баарец и застареете на земле, тогда вы будете изгнаны, в самом конце Тора об этом сказано. Все комментаторы приводят гематрию слова «Веношантам» 852. Храм был разрушен за два года до этого, на 850-й год от завоевания земли Израиля. Так что Всевышний в своем милосердии вместо того, что нижние структуры требовали уничтожения людей, наказания людей, Всевышний излил свой гнев на камни. Об этом Асаф произносит свою песню. «Мизмор ла Асав, элуким баугу им бенахалатеха». «Пришли народы в наследие твое, тимоид гейхаль кочеха, осквернили храм святой твой, само Иерусалим, им превратили Иерусалим в развалины». Тема нашей лекции – огонь будущего пожара в Иерусалиме, видение пророка Хескеля за 6 лет до разрушения храма. То есть в то время, когда по Иерусалиму бродили лжепророки и просто люди, которые преследовали свои телесные интересы и желания, в изгнании глава поколения видел такую картину. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Вы сказали, что когда верхние миры хотят что-то в нижних, то происходит ограбление законов природы. По сути дела, это не что иное, как изменение законов природы, что есть чудо на простом языке. И при этом мы должны все услышать шум крыльев хуйни. Что-то в последнее время давно никто не слышал шума крыльев хуйни. Может, уже их нет на этой земле? И мы не слышим их шума, и нет чудес на этой земле.
Чудеса есть. Шум крыльев Крувим, как мы учили в нашей главе, прерывался за стенами храма. То есть за пределами стен храма их не слышали вообще.
Сейчас храма нет.
Сейчас храма нет, поэтому звук крыльев Крувим может и звучит иногда, если мы своим поступком приводим к возможности того, чтобы происходило ограбление нижних структур законов природы посредством раскрытия Бога в этом мире. Но их шум мы услышать не можем. Мы оглохли, ослепли, и тем не менее созданы по образу, предназначены для великих свершений. Просто нужно проснуться и понять, что нас действительно ждут великих духовных свершений. Действительно великих. Не вяло, понуро соблюдать какие-то основные заповеди, а великих именно духовных свершений от нас ждут.